Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Итальянские сказки.
Вот тебе 7.
У одной женщины была очень рослая и прожорливая дочь. Когда мать давала ей суп, она съедала тарелку за тарелкой и просила «Еще! Еще!» И мать наливала ей, наливала и приговаривала «3, 4, 5». А когда доходило до 7, мать давала дочери крепкий подзатыльник и кричала «Вот тебе 7!».
Однажды проходил мимо их дома богатый юноша. Он увидел в окно, как мать колотит свою дочь, приговаривая
«Вот тебе 7! Вот тебе 7!».
Понравилась ему рослая красавица. Он вошел в дом и спросил «7? Чего 7?».
Но матери было стыдно признаться, что дочь ее так много ест. Она и ответила «7? А 7 веретен пряжи. Такая она у меня работящая, что скоро и овец ей не хватит. Сегодня она уже напряла 7 веретен, и все ей мало. Вот я и наказала ее, пусть хоть отдохнет».
«Раз такое дело, — говорит юноша, — отдайте ее мне в жены. Но прежде я проверю, правда ли, что она так трудолюбива». Отвез он девушку к себе и оставил в комнате полной кудели. «Я капитан, — сказал он, — и сейчас ухожу в далекое плавание. Если к моему возвращению ты спрядешь всю эту кудель, мы сыграем свадьбу». Кроме кудели, в комнате капитан оставил роскошные платья и драгоценности. Он был очень богат. «Когда мы поженимся, все это станет твоим», — сказал он девушке при расставании.
Целыми днями невеста примеряла платье, надевала драгоценности и смотрелась в зеркало. Служанки с утра до вечера приносили ей кушанья, а кудель оставалась нетронутой. Между тем наступил последний день. На утро ожидали капитана. Запечалилась девушка. Никогда ей не быть капитаншей. И горько заплакала. Но вдруг в окно влетели какие-то лохмотья. Упали к ее ногам и тут же обернулись старухой с длинными ресницами.
«Не бойся меня, — сказала старуха. — Я пришла помочь тебе. Я буду прясть, а ты наматывай нитки на веретено».
Никто на свете еще не видел такой быстрой пряжи, как эта старуха. Не прошло и четверти часа, как она сплела всю кудель. А ресницы ее за это время удлинились и стали длиннее носа и даже длиннее подбородка. Когда работа была окончена, девушка спросила: «Чем отблагодарить тебя, добрая женщина?»
«Ничего мне не нужно. Только не забудь пригласить меня на свадьбу, когда выйдешь за капитана».
«Ну где тебя найти?»
«А ты только позови Колумбина, и я буду тут как тут. Но горе тебе, если забудешь мое имя и не пригласишь. вся твоя пряжа снова обратится в кудель.
На следующий день вернулся капитан и увидел, что пряжа готова.
«Прекрасно!» — сказал он. «Кажется, я нашел жену, какую искал. Смотри, какие платья и драгоценности я тебе привез. Но теперь я снова ухожу в плавание, и тебя ждет новое испытание. Я оставлю кудели в два раза больше, и если к моему возвращению из нее будет готова пряжа, я женюсь на тебе».
Как и в первый раз, девушка целыми днями примеряла платья и драгоценности, ела то суп, то макароны, а кудель так и оставалась нетронутой. И давай, невеста, опять плакать. Но вдруг в камине послышался шум, в комнату влетели какие-то лохмотья и обратились в старуху с отвисшими губами. Так же, как и первая старуха, она пообещала помочь девушке и принялась прясть еще быстрее, чем та с длинными ресницами. И чем быстрее она прила, тем больше отвисали ее губы. Не прошло и получаса, как вся пряжа была готова. Старуха даже слушать не стала благодарности девушки. Попросила только пригласить ее на свадебный обед.
«Ты только скажи, Колумбара, но не забудь моего имени, а не то горе тебе, сгинет моя работа!»
Наутро возвратился капитан и еще с порога спросил: «Готова ли пряжа?»
«Еще бы, давно готова», — ответила девушка.
«Тогда вот тебе платья и драгоценности. Если к моему возвращению из последнего плавания ты сделаешь свою последнюю работу, а ее будет еще больше, чем прежде, обещаю, мы отпразднуем нашу свадьбу».
Как и раньше, девушка только в самый последний день вспомнила о работе. За все дни она не притронулась к веретену. И вот из водосточной трубы вывалились какие-то лохмотья и обернулись старухой с торчащими наружу зубами. Она с ожесточением принялась прясть. И пока она пряла, все длиннее становились ее зубы. Закончив работу, старуха сказала:
«Не забудь пригласить на свадебный обед. Скажи только «Колумбум», и я приду. Ну, а забудешь, лучше бы нам не встречаться».
Вернулся капитан, увидел, что пряжа готова, и остался очень доволен. «Ну вот», — сказал он, — «теперь ты будешь моей женой». И приказал готовиться к свадьбе и звать гостей со всей округи.
А невеста совсем не думала о трех старухах. Так была увлечена приготовлениями. Утром, в день свадьбы, девушка о них вспомнила, но только хотела позвать, как почувствовала, что имена старух совсем исчезли из ее памяти. Думала она, думала, но так и не вспомнила ни одного имени. Куда только делась ее веселость, невеста стала такой грустной,
что капитан наконец спросил, что с ней.
Но она словно воды в рот набрала.
Ничего не добившись, жених решил перенести свадьбу на следующий день.
Но невеста на завтра стала еще печальнее, а еще через день совсем молчалива и грустна.
И по нахмуренному лбу ее было видно, что какая-то дума не дает ей покоя. Жених пытался развеселить ее, шутил с ней, рассказывал забавные истории. Все было напрасно. Видя, что утешать бесполезно, он решил сам немного развлечься и утром отправился на охоту. В чаще его застала сильная гроза, и юноша укрылся в старой заброшенной хижине. В темноте ему послышались голоса.
«О, Колумбина! О, Колумбора! О, Колумбон! Пора готовить поленту! Где наша кастрюля? Эта проклятая невеста, видно, уж никогда не пригласит нас на обед!»
Капитан присмотрелся, видит три старухи. Одна с ресницами до пола, другая с губами до башмаков, а третья с зубами до самых колен. «Теперь я знаю, чем рассмешить невесту», — подумал капитан. «Если и это ее не развеселит, она уже никогда не будет смеяться». Возвратившись домой, он сказал девушке: «Сегодня в лесу я спрятался от дождя в заброшенной хибаре. Смотрю, и что же? Сидят три старухи, одна с ресницами до пола, другая с губами до башмаков, третья зубами чешет колени. Они кричали друг другу: «О, Колумбина! О, Колумбара! О, Колумбун!»
Лицо у невесты в тот же миг прояснилось. Она рассмеялась и воскликнула: «Сейчас же устраивай свадебный пир! И я прошу тебя, разреши пригласить этих старух на наш праздник. Очень уж они рассмешили меня».
Так и сделали. Для старух приготовили круглый столик, такой маленький, что за ресницами одной, губищами другой и зубищами третьей еды совсем не было видно. После обеда жених спросил Колумбину: «Скажи мне, добрая женщина, почему у тебя такие длинные ресницы?»
«От того, что я напрягала глаза, когда плела самую тонкую нить».
«А у тебя? Почему у тебя такие отвисшие губы?» — спросил он у второй старушки.
«От того, что я все время проводила пальцем по губам, когда сучила нить», — ответила Колумбара.
«А у тебя? Почему у тебя такие огромные зубы?» — спросил он у третьей старухи.
«От того, что перегрызла на нитях много узелков», — говорит Колумбун.
«Так вот оно что!» — воскликнул капитан и, обращаясь к жене, сказал: «Принеси-ка мне веретено». И как только она принесла веретено, бросил его в пылающий камин. «Никогда в жизни я больше не заставлю тебя прясть!»
И с тех пор его рослая жена зажила спокойно и счастливо.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Генерал Фантагиро.
Рассказывают и пересказывают удивительную историю, что случилось в давние времена.
Жил король, у которого не было ни одного сына, зато было три дочери.
Старшую звали Бьянка, среднюю Асунтина, а младшей стоит поговорить отдельно. Только она родилась на свет и открыла черные-причерные глаза, все так и ахнули. Такая она была красавица. И решили ее назвать самым красивым именем, которого никто никогда на свете не слыхивал – Фантагиро.
Кроме трех дочерей, у короля было три трона. Один голубой, другой черный, а третий пурпурный. На голубом троне король восседал, когда был весел, на черном – когда был чем-нибудь недоволен, а на пурпурном никогда не сидел.
Вот однажды утром дочки прибежали поздороваться с отцом и увидели, что он сидит на черном троне и смотрит в окно. «Чем вы недовольны, отец?» – спросили дочки и тоже посмотрели в окно. Ничего нового они не увидели. Перед дворцом расстилался луг, немного подальше блестела река, потом поднималась роща, за рощей стояла гора, А за горой начиналось соседнее королевство. Только его не было видно. «Чем же вы недовольны, Ваше Величество?» — опять спросили дочки.
«Как мне быть довольным, если в соседнем королевстве солнце встает на целых полчаса раньше? И все из-за проклятой горы. Я прожил 70 лет и никогда этого не замечал. Но сегодня я это заметил и теперь ни за что не сойду с черного трона».
Дочки опечалились. Они знали, что во дворце не будет ни балов, ни праздников, пока отец не пересядет на голубой трон. Поэтому старшая, немного подумав, сказала: «Если перетащить дворец на 300 шагов правее, гора не будет загораживать солнце».
Король молча покачал головой.
Тогда средняя дочь сказала: «Если вы не хотите перетащить дворец направо, можно перетащить его налево».
Тут король чуть не заплакал от огорчения. «Вот и видно, что вы девчонки!» — сказал он. «Ваш брат, мой сын, которого никогда и не было, не стал бы давать такие глупые советы. Он ведь прекрасно знает, то есть знал бы, что королевский дворец не собачья будка, которую можно перетаскивать с места на место. Там, где жил мой прадед, мой дед, мой отец, должен жить и я».
«Есть о чем печалиться, дорогой отец», — весело сказала Фантагиро. «Раз нельзя перенести дворец, прикажите срыть гору».
«Ах, дочь моя!» — закричал обрадованный король. «Ты почти так же умна, как твой брат, если бы он был!» Король тут же отдал приказание срыть гору. Конечно, срыть гору нелегко, но возможно, потому что, как говорит пословица, нельзя разрушить только тот дом, который нарисован на бумаге. Гора, правда, не дом, однако скоро или не скоро, а дело было сделано. И дочки пришли поздравить отца.
И что же они увидели?
Отец сидел не на черном троне, но и не на голубом. Король сидел на пурпурном троне. Такого с королем еще ни разу не бывало.
«Что случилось, сеньор отец?» — спросили дочери.
«Мне грозит война», — ответил он. «Соседний король недоволен тем, что у него пропало эхо».
«А куда же оно делось, дорогой отец? И при чем тут вы?» — воскликнули дочери.
«Да вот, видите ли, гора, которую я повелел срыть, стояла на нашей земле и принадлежала нам. А эхо, которое отдавалось от горы, было собственностью соседнего короля. Когда срыли гору, куда-то пропало и эхо. Соседний король собрал войско и требует, чтобы ему вернули его королевское эхо. Иначе он объявит войну. Вот я и сел на пурпурный трон войны».
«И вы будете воевать?» — спросили дочери.
«Уж не знаю, как и быть. Ой, — ответил, вздыхая, король. — Во-первых, я ни разу не воевал и не знаю, как это делается. Во-вторых, я стар и немощен. А в-третьих, у меня нет генерала. Вот если бы у вас был брат, он и был бы генералом».
«Если вы разрешите, — сказала Бьянка, старшая дочь, — генералом буду я. Неужели я не сумею командовать солдатами?»
«Не женское это дело, — проворчал король. —
А вы меня испытайте, — настаивала Бьянка. —
Испытать, пожалуй, можно, — согласился король. — Но помни, если ты в походе начнешь болтать о разных женских пустяках, значит, ты не генерал, а просто королевская дочка. Изволь тогда немедленно возвращаться домой вместе со всем войском. Так и порешили. Король велел своему верному оруженосцу Танино ни на шаг не отходить от королевны и слушать, что она говорит. Вот Бьянка и Танино поскакали на войну, а за ними и все войско.
миновали луг и подъехали к реке, поросшей тростником.
«Что за чудесный тростник?» – воскликнула Бьянка. «На обратном пути с войны обязательно нарежем его побольше и наделаем прялок».
«Можете резать тростник хоть сейчас», – сказал Танина, – «потому что вы уже возвращаетесь». Он подал команду, и все войско сделало налево кругом. Так и не удалось Бьянке стать генералом.
«Теперь испытайте меня», – сказала королю средняя дочь Асунтина.
Войско выступило во второй раз. Впереди скакали Асунтина и верный оруженосец короля. Проехали тростник. Асунтина не сказала ни слова. Въехали в рощу. Асунтина заговорила.
«О, что за чудесные каштаны! Таких жердей можно нарубить для веретен!»
«Стой!» – скомандовал войску Танина. «Поехали домой!»
И все войско, кавалерия, артиллерия, пехота и обоз двинулось в обратный путь.
Тогда к отцу прибежала младшая дочь, Фантагиро.
«Нет, нет, 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 нет!» – сказал король. «Ты слишком молода!»
«Дорогой отец, неужели вы любите меня меньше, чем сестер?»
Король не устоял. Он издал третий указ и назначил генералом Фантагиро.
«Если уж быть генералом, так настоящим», — сказала себе девушка. Она надела доспехи, подобрала длинные косы под шлем, опоясалась мечом, да еще прибавила 2 пистолета. Генерал получился хоть куда.
Двинулись походом в третий раз. Проехали тростник, Фантагиро ни слова. Проехали каштановую рощу, Фантагиро будто воды в рот набрала. Вот и граница, а по ту сторону границы стоит вражеское войско. Перед войском разъезжает на вороном коне молодой король, красивый и статный.
Тут Фантагиро остановила свои полки и сказала Танину: «Прежде чем начать сражение, я поговорю с соседом. А ты скачи туда, где стояла гора, и спрячься в кустах. Если я подъеду к тому месту и заговорю, повторяй за мной каждое мое последнее слово. Да погромче, слышишь?»
Будь Фантагиро как раньше младшей королевской дочерью, Танина, может, попробовал бы с ней спорить. Ведь он не кто-нибудь, а верный оруженосец самого короля. Ему ли, словно зайцу, прятаться в кустах? Но теперь Танина стоял перед генералом, поэтому он сделал налево кругом и отправился в кусты.
А Фантагиро подъехала к вражескому королю и сказала: «Ваше королевское величество, мое войско готово к бою. Кони сыты, пушки заряжены, ружья начищены, сабли наточены. Но давайте поговорим, из-за чего мы будем воевать? Ведь король, мой повелитель, мог сделать со своей горой все, что ему угодно».
«С горой, да», — возразил молодой король. «Но ведь он посягнул на чужую собственность, на мое эхо».
«Ах, ваше величество, я уверен, что вам это показалось. Поедем к тому месту, и вы убедитесь, что эхо никуда не исчезло».
«Поедем!»
— согласился король. Они пришпорили коней и скоро очутились там, где еще недавно возвышалась гора. Тут они остановились,
и генерал Фантагиро запел нежным голосом: «Жило долго маленькое эхо на горе высокой и крутой, слыша песню людям на потеху, отвечала песенкой простой».
«Простой, ой-ой-ой!»
Завопил из кустов Танина, да так, что король вздрогнул.
Но он тут же забыл про эхо, потому что генерал продолжал свою песенку. «Говорят, теперь пропало эхо, больше нет ни песенок, ни смеха, только правды в том ни капли нет. Спой лишь звонче, эхо даст ответ».
«О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о
Мадонна!» — воскликнул король, затыкая уши. «И из-за этого я, безумец, хотел воевать!»
«Я могу спеть еще!» — любезно предложил генерал.
«Только не здесь!» — поспешно сказал король. «Мне очень нравится ваше пение, но эхо я не желаю больше слышать. Забудем все наши раздоры и станем друзьями. Не согласитесь ли вы погостить в моем замке?»
«Охотно, ваше величество!» — сказал генерал. Едва они приехали в королевский замок, король побежал в покои своей матери.
«Матушка! Я привез с собой в гости неприятельского генерала, но он совсем не похож на усатого вояку. Ах, какие глаза! Какой ротик! Какой нежный голос! Сдается мне, что это не генерал, а переодетая девушка. Вы мудрая женщина, посоветуйте, как мне узнать правду?»
«Сведи-ка генерала в оружейную палату», — ответила королева. «Если генерал и впрямь девушка, она и внимания не обратит на оружие».
Молодой король послушался совета матери.
Но едва генерал переступил порог оружейной палаты, он вскрикнул от восхищения. Он хвалил длинноствольные пищали, пробовал, хорошо ли наточены мечи, заострены ли шпаги. Он схватил саблю и принялся размахивать ею перед самым носом короля.
Тогда король снова поспешил к королеве. «Матушка, — сказал он, — генерал ведет себя как настоящий мужчина, но я еще больше, чем раньше, уверен, что это девушка. И девушка с каждой минутой нравится мне все больше».
«Ну что ж, сынок, поведи генерала в сад. Если это девушка, она сорвет розу или фиалку и приколет к груди. Если это мужчина, он сорвет веточку жасмина и заложит ее за ухо».
Молодой король пригласил Фантагиро погулять в саду. Он глаз не спускал с генерала, а тот и не глянул ни на пышные розы, ни на стыдливые фиалки.
Зато, проходя мимо цветущего куста жасмина, генерал небрежно сорвал веточку и сунул себе за ухо.
О, как! Король в третий раз постучался в покои старой королевы. «Матушка, по всем вашим приметам, генерал – мужчина, а сердце мое говорит, что это девушка. Что же мне делать?»
«А вот тебе мой последний совет. Пригласи-ка генерала к обеду. Да смотри повнимательней. Женщина отрезает ломтики, прижимая хлеб к груди, а мужчина же режет хлеб на весу».
Начался обед.
Генерал взял нож и на весу отхватил большой ломоть хлеба.
После обеда мать сказала сыну:
«Теперь ты окончательно убедился, что генерал – мужчина?»
«Нет, матушка, это девушка, и я сам испытаю ее!» Подойдя к Фантагиро, молодой король сказал: «Я так подружился с вами, генерал, что хочу познакомить вас с моей невестой. Сейчас мы немного отдохнем, а в вечеру, если вы согласны, велим оседлать коней и поедем к ней в гости».
Ох, что сделалось с генералом! Он побледнел, потом покраснел и ответил дрожащим голосом: «Охотно, ваше величество! Увидеть вашу невесту будет для меня самым большим удовольствием».
Потом король проводил генерала в отведенные ему покои.
Когда же часа через два он пришел снова, генерала и след простыл.
Молодой король немедленно ни минуты вскочил на коня и поскакал в соседнее государство.
А Фантагиро в это время обнимала своего отца, сидевшего снова на голубом троне.
Ах, дорогой отец, я поехала на войну, а привезла с собой мир.
Так о чем же ты плачешь, милая дочь?
Ну, я потеряла там свое сердце.
Вдруг под окнами дворца послышался топот копыт, а через минуту в тронный зал вбежал молодой король. Он подошел прямо к Фантагиро и сказал: «Генерал, прошу вас стать моей женой!»
«А как же ваша невеста?» – спросила девушка.
«Милая Фантагиро, когда я вам рассказывал о невесте, вы были генералом, а неприятельского генерала обмануть, право же, не грешно. Никакой невесты у меня нет, кроме вас, если вы на то согласны».
«Согласна! Она согласна!»
— ответил старый король за свою дочь.
Скоро сыграли свадьбу. Фантагиро, забросив боевые доспехи, надела платье с длинным шлейфом и приколола к груди розу.
Молодой король весь сиял, глядя на свою красавицу-жену, а старый король и старая королева так отплясывали тарантеллу, что любо-дорого было смотреть.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Дрозды и скворцы.
Сидели как-то двое влюбленных на берегу озера. А вдруг над ними звонко запели две птицы. Юноша и девушка прислушались. «А, какой чудесный голос у этих птичек!» — сказала девушка.
«Твой голос еще нежнее!» — ответил юноша. «Никакие дрозды не сравнятся с тобой!»
«Ты хотел сказать скворцы, правда?»
«Конечно, скворцы, если тебе так больше нравится», — сказал юноша. «Ну, разве кто-нибудь на его месте ответил бы иначе?»
«Нет-нет», — быстро сказала девушка. «Раз ты говоришь, что это дрозды, пускай будут дрозды».
Тут они взглянули друг на друга и забыли и о дроздах, и о скворцах, и обо всем на свете.
Скоро влюбленные поженились и зажили душа в душу.
Прошел ровно год со дня их свадьбы.
Ради такого праздника жена решила испечь пирог.
Пока пирог пекся, муж отправился выпить стаканчик-другой виноградного вина. Но едва он дошел до винной лавки, как навстречу ему попался старик, весь увешанный клетками, в которых на тоненьких жердочках прыгали разноцветные птицы. «Вот, кстати, — подумал муж, — обрадую жену, куплю ей подарок!» И он крикнул: «Эй, птичий хозяин, что просишь за пару птичек в зеленой клетке?»
Птички стоили 4 сольди, но продавец ответил:
«6 сольди, сеньор!»
На то он и был продавцом.
2 сольди, — сказал муж.
На то он и был покупателем. Сошлись, конечно, на 4.
«Берите, сеньор, эти птички принесут в ваш дом счастье», — сказал продавец, передавая клетку мужу.
Муж взял клетку, выпил стакан вина и пошел домой.
Тем временем жена чисто убрала в доме и нарядилась в свое лучшее платье. Тут и пирог поспел. Только она поставила его на стол,
как муж открыл дверь и крикнул с порога:
«Посмотри, женушка, какой я принес тебе подарок! Не правда ли, замечательные дрозды?»
«Замечательные!» — ответила обрадованная жена. «Только это не дрозды, а скворцы!»
«Нет, дрозды!» — заспорил муж.
«Нет, скворцы!» — заспорила жена.
«Дрозды!» — стоял на своем муж.
Скворцы! 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 Затопала ногами жена.
Ах, раз скворцы, так пойду продам моих дроздов на базаре! Закричал выведенный из терпения муж.
Тут жена вцепилась в клетку. Скворцы не твои, а мои. Ты мне их подарил.
Но я подарил тебе дроздов, ответил муж и рванул клетку к себе. Клетка затрещала и развалилась. Птички выпорхнули в окно и улетели.
Жена громко заплакала от огорчения.
Зачем ты упустил моих скворцов?
Если бы не ты, дрозды не улетели бы, закричал муж.
Помирились они только к вечеру, когда кончился праздничный день.
Пролетел год. Наступила вторая годовщина свадьбы. На этот раз муж подарил жене букет цветов.
Жена поставила цветы в воду, поцеловала мужа, а потом они сели за праздничный стол. «А помнишь, — сказала, улыбаясь, жена, — как год тому назад мы поссорились из-за сущего пустяка, из-за пары скворцов?»
«Ужасно глупая ссора! — ответил муж. Но все-таки, дорогая женушка, то были не скворцы, а дрозды!»
«Скворцы!» — сказала жена.
«Дрозды!» — сказал муж.
«Нет, скворцы!» — заспорила жена.
«Нет, дрозды!» — заспорил муж.
И все началось сначала.
«Дрозды!»
«Нет, скворцы!»
«Нет, дрозды!»
«Скворцы!»
«Дрозды!»
«Скворцы! Скворцы! Скворцы!»
Так у них и повелось. Весь год живут в полном согласии, а настанет годовщина свадьбы, непременно поссорятся.
Время в сказке проходит быстро. У жены появились морщинки вокруг глаз.
У мужа засеребрились виски.
В 20-ю годовщину свадьбы жена сказала мужу: «Сегодня я не стану печь пирог. День такой хороший. Пойдем погуляем».
Они вышли из дому и пошли, куда глаза глядят. Шли, шли и пришли к тому самому озеру, к тому самому месту, где сидели 20 лет назад. «Отдохнем?» – спросил муж.
«Отдохнем», – ответила жена.
И они сели под тем самым деревом. Вдруг над их головами запели две птицы. Может, и не те самые, но точно такие же.
«А помнишь, — сказала жена, — как перед нашей свадьбой мы слушали здесь с тобой скворцов?»
«Разве я могу забыть таких чудесных птичек, дроздов?»
Они посмотрели друг на друга и засмеялись. Оказалось, что не так уж трудно, чтобы жена уступила мужу.
А муж уступил жене.
С тех пор они никогда не ссорились.
Даже в годовщину свадьбы.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.